Глава 15. Говорят, он кровоточит, потому что его кости потревожили. Миссис Мюллетт зачерпнула еще ложку своей каши, больше похожей на лаву, и положила мне в тарелку. У меня в голове промелькнули мысли об Оливере Твисте, наоборот. «Пожалуйста, мэм, я больше не хочу». «Кушай, дорогуша, пока она горячая, будь хорошей девочкой. Помни, Маргарет Мюллетт не сочиняет, овсяная каша к ребрам прилипает». «О, да я поэтесса, я и не знала». Она хихикнула над своей шуточкой. Одной мысли о том, что эта серая пакость прилипнет к моим ребрам или еще к чему-то, оказалось достаточно, чтобы мой желудок впал в спячку. «Благодарю, миссис Мюллетт», — вяло сказала я, добавляя побольше молока к овсянке. «Может быть, я смогу выхлебать немного жидкости и не притронуться к подрагивающему ужасу, таящемуся под молоком, словно лохнесское чудовище?» Я почти не спала и была не в лучшей форме. Чистка пальто оказалась более сложной химической процедурой, чем я предполагала, и в результате заставила меня повторить знаменитый эксперимент 1821 года Майкла Фарадея, когда он синтезировал тетрахлороэтилен с помощью экстрагирования его путем термальной декомпозиции из гексахлороэтана. Следовательно, мне пришлось провести всю ночь на ногах. «На самом деле его кости еще не потревожили», — сказала я миссис Мюллетт. «Они слишком глубоко закопаны». «Что ж, он ведь прекрасно знает, к чему дело идет», — сказала миссис Мюллетт. «Помяни мои слова. Они знают. Они могут видеть и слышать на расстоянии, как телевизор. Они слышат, когда миссис Фрэмптон молится, чтобы ее Элси Берт выиграла в футбольном тотализаторе, и тогда она сможет отправить свою мать в Блэкпул на пару недель и избавиться от нее, чтобы хорошенько помыть полы и выбить ковры. Имей в виду, я ничего не грела». Я завтракала на кухне, потому что к тому времени, когда я выгнала себя из постели, миссис Мюллетт уже убрала тарелки из столовой. «Я слышала об этом от моей приятельницы миссис Уоллетт. Она говорит, там повсюду была кровь». «Вовсе нет. Я сама лично все видела», — возразила я. Глаза миссис Мюллетт расширились. «Максимум пара чайных ложек, если собрать все вместе. На первый взгляд всегда кажется, что крови больше, чем есть на самом деле. Если это и правда кровь. Я едва могла дождаться возвращения в лабораторию и проанализировать вещество, которое собрала своей белой ленточкой».
«Тем не менее», — сказала она, — «мисс Танти пришлось положить в кровать и вызвать доктора».
«Просто ужас!» — она бормотала что-то о мистере Коликуте и четырех всадниках карманных губ. «Полная бессмыслица. Шок, если тебя интересует мое мнение».
«Думаю, вы правы, миссис Мюллетт», — ответила я. Мои планы стремительно менялись. «Я отнесу ей цветы и скажу, что они от всех нас из Букшоу».
«Это так мило с твоей стороны, дорогуша», — сказала миссис Мюллетт. «Ты всегда так заботлива».
«Конечно, я заботлива. Если язык мисс Танти развязался под действием лауданума, я хочу быть первой, кто услышит то, что она скажет».
Мисс Танти обитала в маленьком домике на западной стороне Кейтер-стрит, уходившей на север от Хай-стрит, чуть западнее 13 селезней. Я подъехала и прислонила Глэдис к воротам в тот момент, когда из парадной двери вышла мисс Гоул, казначей алтарной гильдии.
«Боюсь, она никого не принимает, дитя.
Распоряжение доктора. Вот, давай сюда свои цветы, я поставлю их в вазу и занесу ей попозже».
Я знала, что она этого не сделает, она выбросит их на помойку. Не то чтобы меня это волновало, я собрала этот букетик из полевых цветов
на том же самом месте перед церковью, где в прошлый раз.
«Так мило с вашей стороны, мисс Гоул», — сказала я, протягивая цветы и принимая озабоченный вид. «Как мисс Танти?»
«Сейчас отдыхает, но ее нельзя беспокоить. Мы сделали ей инъекцию, чтобы она смогла выспаться и пришла в себя».
«Мы сделали ей инъекцию?» И тут я вспомнила.
«Конечно же, мисс Гоул в прошлом старшая медсестра. Вот почему она использовала слово «инъекция». Любой другой сказал бы, мы сделали ей укол или дали успокоительное. И они бы не стали говорить «мы», а скорее «доктор» дал ей снотворное.
Как много можно почерпнуть из одного слова?
Я одарила эту женщину своей лучшей улыбкой деревенской дурочки.
«Тогда я лучше пойду.
сказала я, сопротивляясь желанию добавить «на пасхальную выставку коров».
Нахальству есть предел.
Я покатила на Глэдис к месту, где улица упиралась в реку. С намеренно глупым видом я собрала горстку галек и начала бросать их по воде, высунув язык. Один, два, три. Когда я оглянулась, мисс Гоул уже ушла. Я быстро вернулась к дому мисс Танти, посмотрела по сторонам, чтобы убедиться, что меня никто не видит, затем открыла дверь и скользнула внутрь. Здесь было очень жарко, даже душно, как в тропических джунглях. Справа находилась столовая с огромным столом и большим количеством стульев, чем у нас во всем букшоу. Слева гостиная, которая одновременно служит музыкальной комнатой со всеми атрибутами. Маленьким роялем, пюпитрами, гипсовыми бюстами Бетховена, Моцарта и еще одного человека, которого я не узнала. А, Вагнер. Его имя было выгравировано в основании. И все трое имели вид холодный и далекий, будто их высекли из лунных камней. За кабинетом располагалась маленькая оранжерея, изобилующая экзотического вида растениями. В изящной клетке сидел нахохлившийся попугай. «Милашка Полли», — сказала я, пытаясь подружиться. Попугай бросил на меня суровый взгляд. «Утипуси! Хорошенькая пташка», — произнесла я, чувствуя себя полной дурой. «Но есть не так уж много тем для разговора с птицей». Эта зараза меня проигнорировала. Возможно, она голодна? Может, мисс Танти была так озабочена, что забыла покормить своего попугая? Я взяла кусочек сала, застрявшего между прутьями клетки. Птица совершила резкий рывок, и я отдернула руку, чтобы не лишиться пальца. Боюсь, я обругала Полли неприличным словом. «Ну тогда голодай», — сказала я и повернулась к выходу из оранжереи. Источник высокой температуры нашелся на кухне, в задней части дома. Огромная черная плита источала столько же тепла, сколько котлы королевы Елизаветы, и воздух был наполнен ароматами готовки. Я открыла самую большую духовку и всмотрелась внутрь. На подушке из картофеля, моркови, лука, брюквы и яблок покоился огромный кусок говядины. Мясо хорошо подрумянилось, оно готовилось уже не меньше часа. Мисс Гоул сказала, что мисс Танти отдыхает, значит, она должна быть наверху. Я вернулась в прихожую.
«Привет, Квентин»,
— по-дружески крикнул попугай из оранжереи. Эта зараза, видимо, поняла, что я хотела ее покормить, и теперь пыталась ко мне подлизаться. Но слишком поздно. Прощение не моя добродетель. Слева от меня располагались ступеньки, выкрашенные так, чтобы имитировать клавиатуру пианино. Сами горизонтальные ступени черные, а подъем белый. Я медленно поднималась по клавишам, по пути разглядывая фотографии в черных рамках, увешавшие стены по обе стороны. Молодая мисс Танти в длинном вечернем платье поет со сцены, сложив руки на обширной талии. Мисс Танти получает приз от кислого джентльмена, чье выражение лица говорило, что он предпочел бы отдать его кому-нибудь другому. Мисс Танти стоит перед средневековым наполовину обшитым деревом домом, судя по всему, где-то в Германии. Мисс Танти дирижирует хором девочек, одетых, как и сама мисс Танти, в школьную форму из джемпера, блузки и черных чулок. Мисс Танти в центре хоров святого Танкреда, а рядом едва виднеется светловолосый затылок мистера Коликута, сидящего за консолью органа. Высоко на заднем плане, не в фокусе, резное лицо святого Танкреда. Он не кровоточит. Поднявшись по лестнице, я повернула направо и вошла в комнату в передней части дома. Мисс Танти ни за что не обустроила бы себе спальню в задней части. Большинство дверей были распахнуты, только одна, спальня у фасада, была закрыта. Я повернула ручку и сунула нос в дверь. Скрестив руки на груди, монументальная мисс Танти неподвижно лежала на кровати. Хотя на носу у нее имелись толстые очки, ее глаза были закрыты. Я на цыпочках пересекла комнату. Меня немного беспокоило, что она не храпит. Мисс Танти произвела на меня впечатление человека, который ничего не делает наполовину, и мне думалось, что вряд ли она спит тихо. Но, вероятно, тренированных певцов учат контролировать язычок, этот маленький кусочек плоти, свисающий в задней части глотки, словно розовая сосулька, даже во сне. Мисс Танти действительно спит? Или ее кто-то прикончил? Убийца мистера Коликута вернулся для повторного представления? Может, кто-то убивает церковный хор? Одного музыканта за другим. Может быть, следующая на очереди Фелли? Все эти вопросы пронеслись в моей голове одновременно. Я уже заметила темную бутылочку, стоящую на заполненной книгами полке, втиснутой между кроватью и стеной. Я наклонилась над кроватью, чтобы рассмотреть получше, когда один глаз мисс Танти медленно открылся. Я чуть не проглотила язык. Увеличенный толстыми линзами, ее водянистый глаз напомнил мне восходящую кровавую луну. Она моргнула, и открылся второй глаз, еще более тревожащий, чем первый. Ее зрачки завращались, плавая в супообразной жидкости, и затем сосредоточились на мне.
Я позволила себе войти, чтобы проверить, в порядке ли вы, забормотала я. Я беспокоилась.
Огромное тело мисс Танти стало сотрясаться от безмолвных содроганий, от плеч обширной груди до самых щиколоток. На миг это зрелище напомнило мне неудачное заливное мисс Мюллет.
«Да ну», — сказала она, и это был не вопрос.
Только через несколько секунд до меня дошло, что она смеется. Ее щеки содрогались, она закусила нижнюю губу, ее огромные влажные глаза чуть не выкатились из орбит. Ужасающее зрелище.
«Хо», — сказала она, — «кто бы мог подумать?»
Она перекатилась к ночному столику и взяла бутылочку. Большими пальцами вытолкнула пробку и налила с дюйм красновато-коричневой жидкости в стоящий под рукой стакан.
«Это для моих связок», —
объяснила она и выпила жидкость одним глотком. Издала характерный звук, будто полощет горло, чтобы убедить меня. Я сразу же опознала характерный аромат шерри. Миссис Мюллет добавляет его в рождественский пудинг, в то, что она именует грешным варевом.
«Голосовые связки надо иногда баловать», — произнесла мисс Танти, затыкая бутылочку пробкой.
«С ними надо обращаться, как с дрессированными львами, чередовать регулярный хлыст и периодические поощрения».
«Точно ли это та самая мисс Танти, которую пришлось ложить в кровать и к которой пришлось вызвать доктора?
Та самая мисс Танти, которой надо было сделать инъекцию, чтобы она уснула? Если это правда, она уже вторая за весьма короткий промежуток времени женщина в Бишоп-Лейсе, кому потребовалась инъекция.
Первой была Синтия Ричардсон, пострадавшая от испуга на церковном кладбище, и теперь мисс Танти, которая пострадала от испуга непосредственно в церкви. Та самая мисс Танти, которая сейчас баловала свои связки вторым глотком шерри».
«Простите, что вошла без приглашения», — сказала я, не упоминая мисс Гол. «Я знала, какой шок вы испытали, увидев кровь в церкви. Я хотела...»
«Господи», — сказала она, уставив на меня свои вращающиеся зрачки. «Я была не более шокирована, чем ты».
«Но...»
Эта женщина снова расхохоталась, и ее тело заколыхалось.
«Конечно, я очень старалась, чтобы это так выглядело. Несколько слов из книги «Откровения» могут быть весьма убедительны».
«Ну, не так уж старалась, если на то пошло. На любой деревне один телефонный звонок может быть таким же убедительным, как передавиться в «Таймс».
Но это был спектакль, дорогуша, спектакль. И великолепно, я смею сказать. Мне особенно приятно, что даже ты купилась. Прости меня, о боже. Ты купилась, не так ли? Признай это. И я должна сказать, что это моя идея перекреститься каплями, так сказать, была проявлением чистого гения. Хотя должна сказать, что на несколько минут я было подумала, что ты видишь меня насквозь.
Мои мысли забегали по кругу. Возникало такое ощущение, будто я пришла... последний в беге в мешках. Эта жуткая старуха побила меня в моей собственной игре.
«Купилась?»
— выдавила я. «Разумеется, нет. Поэтому я здесь».
Хилая отговорка.
Но что еще можно было изобрести в этих обстоятельствах?
Вздымающиеся массы мисс Танти теперь превратились в натуральный тропический шторм.
«Бог мой!» — произнесла она, снимая очки и утирая слезящиеся глаза уголком розово-лиловой простыни.
«Боже мой!» Потом она спросила, взмахнув рукой в сторону книжной полки.
«Что ж, оставим всю славу разоблачения, мисс, как бишь ее там.
Я впервые заметила, что ее библиотека состоит из сотен детективных романов в зеленых мягких обложках, вроде тех, что Даффи прячет от жадных глаз в бельевом ящике.
«Я всегда считала себя более чем умной женщиной», — продолжала мисс Танти. «Не блестящей, но не глупой. Я всегда первой определяла, кто положил отравленные сливы в рождественский пудинг, кто оставил отпечатки ног в падоке и все такое. Совсем как ты», — добавила она, испепеляя меня своим пронзительным взглядом. Мое сердце упало в пятки. «У меня появился соперник. И вот мы...» Трое нас. Расследовали все на раз, два, три, и не было никого умнее.
Трое нас? О чем говорит эта женщина?
Я была самая первая, полагаю, продолжала мисс Танти. Я встала на колени и взяла образец красного вещества. Кажется, так его именовал Джек-потрошитель. Пальцем на воротник, и ты должна признать, что это был штрих мастера Флавия на лоб, когда крестилась.
Черт бы побрал эту женщину.
Этот парень, Саурби, почти опередил меня со своим носовым платком. Манера, с которой он попробовал жидкость, выглядела мило, хоть и несколько показушно. А потом, конечно, явилась ты, испачкала свою белую ленточку, отчаянно надеясь, что никто этого не заметит.
Черт бы побрал эту женщину еще раз.
И мы стояли, словно трое великих сыщиков, которых неожиданно свела судьба над лужей крови на месте преступления. Какая картина! Какой бессмертный миг! Что за кадр для суперобложки детектива? Какая жалость, что я не захватила свой кодек.
Вот так номер. Полагаю, мне следовало обрадоваться тому, что я нашла в Бишоп Плейсе родственную душу, но нет.
Отнюдь. Как я могу докопаться до причин печальной кончины мистера Коликута, если кто-то вроде мисс Танти будет мутить воду? Не говоря уже о полиции.
«Мы можем сформировать что-то вроде клуба», — продолжила она с растущим энтузиазмом. «Назовем себя «Большая тройка» или «Общество TCD» — Танти, Саурби и Делюс».
«Вот еще». «Я не собираюсь провести остаток трудно доставшейся мне жизни, играя роль третьей скрипки в компании любителей».
«Или...» Мисс Танти подняла интересную тему. Я совсем упустила из виду Адама Саурби. Я закрыла глаза и попробовала воскресить в памяти его визитку. Что там было написано? «Адам Традескан Саурби, магистр искусств, член Королевского садоводческого общества и прочее». Археоботаник, древние семена, ростки, исследования. 1066, Лондон, Роял, Лондон, Е1ТХ, Тауэр Бридж.
Исследования. Вот что я упустила из виду. Черт побери, дважды черт побери. Это частный детектив.
Что проливает совершенно другой свет на обстоятельства. Как много, например, он уже знает о смерти мистера Коликута?
И как я... это из него вытащу.
Мисс Танти тоже. Коли она шныряет по деревне в поисках ключей, вполне может быть еще более богатым источником информации, чем я представляла. Надо с ней поладить, по крайней мере, на какое-то время.
Я уже слышала, произнесла я, как вы решили дело о трех пропавших вязальных спицах. Мисс Мюллет поведала мне эту историю, когда подавала рыбу.
«Осторожно, кости», предупредила она, и потом рассказала, как разрешилась деревенская загадка.
«Это правда», — сказала мисс Танти, явно гордясь собой.
«Бедная миссис Лукас, она такая рассеянная, и всю жизнь такой была. Куда она подевала свои спицы? Они просто испарились, видишь ли, вмиг».
«Вы смотрели в своих волосах?» — спросила я. Она всегда закалывала свои волосы в огромный узел, как жуткие танцовщицы у Тулус-Лотрека.
«Лагулю и другие». Примечание. «Лагулю» — псевдоним знаменитой французской танцовщицы кабаре Луизы Вебер 1866-1929 годы, модели Ренуара и Тулус-Лотрека. Она стала символом канкана и получила прозвище «Королева Монмартра». Конец примечания.
«Королева Монмартра». Миссис Лукас так странно на меня посмотрела, потянулась рукой вверх и опля.
Она, не думая, воткнула их в прическу, когда
калитке подошел почтальон. «Вы настоящий Шерлок Холмс, правда?» Вот что она мне сказала. Я одарила мисс Танти профессионально вежливой улыбкой. «Насчет мистера Коликута начала я. Но не было необходимости приводить в боевую готовность эту помпу. Одно прикосновение к рукоятке, и на меня вылилась вся история. Это было во вторник», — рассказывала она. «Во вторник, перед пепельной средой, если точно. Это так мило быть точной, не правда ли, дорогуша? Так полезно, когда ты занят тонким искусством наблюдения». «Продолжайте», — хотелось мне закричать. Но приходилось вести себя как паинька. Я слабо улыбнулась мисс Танти. «Во вторник, накануне пепельной среды, как я точно помню, поскольку на следующий день мы собирались петь на заутренние «Бенедикте» версии Шарлотта. Мы уже некоторое время репетировали, но, как может подтвердить твоя сестра Офелия, это дьявольски сложная вещь. Звучит она легко, я знаю, как вся великая музыка, но на самом деле это ловушка для опрометчивых. Поскольку у меня было недостаточно времени, чтобы выучить партитуру, я знала, что мне придется полагаться на свое умение читать с листа, которое те, кому доводилось быть свидетелями, считают выдающимся. Единственная трудность — ложка дегтя в бочке меда, так сказать, то, что мои глаза меня подводили. Временами, особенно когда меня обуревают чувства, ноты кажутся мне просто размытыми пятнами на странице. Я знала, что мне надо быстро сделать новые очки, либо сменить медикаменты. Следовательно, я записалась на прием к мистеру Гидеону в Хинли. Обычно, когда я считаю необходимым совершить паломничество, как я это именую, Милдред Баттл любезно отвозит меня в своем Остине. Настоящая святая, вот она кто. Самый лучший проводник в паломничестве, ты так не думаешь? Я прилежно улыбнулась. Но в то утро, перед завтраком, мне позвонила ее племянница Флоренс. «Тетя Милдред заболела», — сказала она, — «должно быть, что-то съела». «О, боже», — ответила я, — «как жаль. Мне придется вызвать такси Кларенса Мунди. Хотя я содрогаюсь при мысли о том, во сколько мне обойдется поездка на целый день в Хинли». Полагаю, мне следовало быть более чувствительной к затруднению Милдред. Ну уж как было, так было. Полагаю, я беспокоилась о жестоком разочаровании прихожан, и викария тоже. Да, в случае, если я не смогу поддержать своим голосом Бенедикте. Видишь мою дилемму, да? Я сказала, что да. Но не беспокойтесь, сказала Флоренс. Не успела я и слова вымолвить. «Мистер Коликут предложил отвезти вас, и тетушка Милдред любезно согласилась одолжить свою машину. Он заедет за вами в 8:35. Я забыла, что мистер Коликут жил у мистера и миссис Баттл. Слава богу, мисс Танти напомнила мне об этом. Это значит, надо опросить еще двоих людей, троих, если считать племянницу Флоренс». «И это было как нельзя лучше», — продолжала мисс Танти. «Я записалась к мистеру Гидеону на 9:30, и хотя до Хинли ехать всего лишь 10 или 15 минут, я предпочитаю всегда приезжать заранее. Иногда кто-то отменяет запись, и меня могут принять раньше моего времени, и тогда я раньше возвращаюсь домой и экономлю 3 шиллинга». «Я буду ждать у калитки», — сказала я Флоренс. Так я и поступила. Когда в 9 утра мистер Коликут все еще не приехал, я попыталась позвонить Флоренс, но линия была занята. На телефонной станции мисс Гуллард сказала мне, что голосов на линии не слышно, видимо, кто-то плохо положил трубку. Я была вне себя, должна признаться. Но когда я попыталась позвонить еще раз, через 15 минут звонок прошел нормально. Флоренс сразу же сняла трубку и сказала, что мистер Коликут вышел из дома ровно в 8:30. Я пришла в ярость и готова была его убить. Должно быть, я выглядела шокированной. Мисс Танти заволновалась. «О, разумеется, это просто фигура речи. Из меня такая же убийца, дорогого мистера Коликута, да и любого другого человека, как балерина. Наверняка ты это знаешь». «Конечно», — ответила я, внезапно насторожившись. «Дорогого мистера Коликута? Неужели это та самая мисс Танти, которая велела мне найти лучшее применение моим цветам?» В этом было что-то странное, и это не любовь. «Он был очень компетентным музыкантом», — продолжала она, — «но, как все компетентные музыканты, был склонен перетруждаться. если он не преподавал частным ученикам и не работал с хором, или не уезжал судить музыкальные фестивали, то погружался в муки сочинительства. Милдред говорит, что она и Джордж часто слышали, как ночами он ходил туда-сюда по комнате этажом выше. Они бы сделали ему замечание, если бы не нуждались в деньгах. Сейчас не так просто найти жильца, как во время войны. Но если ваш постоялец по ночам шастает на улицу, чтобы прогуляться, и этим доставляет хозяевам беспокойство, мешая спать, то, скажу я вам, это вряд ли кому понравится. Особенно если вы работаете каменщиком и должны встать до зари.
«По ночам?» — переспросила я, зачем.
«От беспокойства, думаю. Сочиняет гармонии и контрапункты. Я знаю, что иногда он ходил в церковь. Время от времени, когда дул западный ветер, до меня доносились обрывки органных мелодий в странное время суток. Я не раз думал отнести бедняжке термос с горячим чаем. Но мне было неудобно вмешиваться. Музыка может быть такой суровой любовницей, видишь ли».
Она уставилась на меня своим гигантским глазом. «Пытается добыть из меня информацию?»
«Любовница — это тема, на которой иногда говорит Даффи, но меня она никогда так не интересовала, как ее. Если только дело не касается убийства или яда, как в случае мадам де Бренвилье и шевалье де Сент-Круа, я и яйца выеденного не дам за то, чем люди занимаются в свободное время». Примечание. Маркиза де Бренвилье, 1630-1676 годы, знаменитая французская отравительница, отравившая свою семью с помощью любовника шевалье де Сент-Круа, чтобы унаследовать их состояние. По слухам, использовала ту самую аквутофану, о которой Флавия говорила раньше. Плохо кончила, ее казнили. Конец примечания. «Иногда я и сама прогуливаюсь в темноте», — рассказывала мисс Танти. «Пусть даже некоторые говорят, что ночной воздух вреден для голоса. Надо просто идти, закрыв рот, и спокойно дыша через нос». Я содрогнулась при одной мысли о том, как мисс Танти плывет по деревне, во мраке, закрыв рот и спокойно дыша через нос. Неудивительно, что люди говорят, будто видели привидения. Эти таинственные огни людей из противовоздушной обороны и пожарных, плававшие на церковном кладбище во время войны, вероятно, просто отблески луны в гигантских линзах мисс Танти. Или это что-то более зловещее?
«Мне пора идти», — сказала я. «Не надо меня провожать. Рада видеть, что вы в порядке, мисс Танти». Этот бесстыжий подхалимаш напоминал игру на сцене после того, как места в шатре опустили. Но мое кажущееся великодушие оставит лазейку для дальнейших расспросов, если они понадобятся.
«Подумай о том, что я сказала», — крикнула мне вслед мисс Танти, когда я уже была в дверях. «Если мы, трое, соединим наши умы, то можем стать силой, с которой будут считаться».
Я уклончиво улыбнулась в ответ и двинулась вниз по лестнице мимо музыкальной портретной галереи. На секунду притормозила, чтобы еще раз взглянуть на кислого, как уксус, джентльмена, вручающего мисс Танти музыкальный приз. Где-то я уже видела это лицо, но ни за какие коврижки не могла припомнить, где именно. Исключительно ради удовольствия я перепрыгнула последние три ступеньки и с грохотом приземлилась в прихожей.
«Джеронимо!» — завопила я. Это боевой клич, прославленный американскими парашютными войсками, во всяком случае, как мне сказал Карл Пендрак.
Справа от меня в гостиной человек, стоявший у стола мисс Танти, выпрямился от неожиданности и резко обернулся. Он копался в ее бумагах. Это был Адам Саурби. Он рассматривал меня лишь долю секунды, до того, как по его лицу начала расползаться широкая усмешка.
«Клянусь Иовом», — сказал он, — «застигнут в процессе, ты меня изрядно напугала».
«Вы частный детектив», — заявила я.
«Что ж», — ответил он, — «должен признаться, что некоторые аспекты моей деятельности касаются не только Левкоев».
«Вы частный детектив», — повторила я, не собираясь говорить о околичностями, или как бы ж там это называется, надо спросить Даффи.
«Да, раз уж ты так говоришь, то да».
«Я думала об этом. Это напечатано на вашей визитке. Исследование».
«Очень проницательно с твоей стороны».
«Пожалуйста, не нужно снисходительности, мистер Саурби, я не ребенок. Ну, на самом деле, строго говоря, и в глазах закона, полагаю, я ребенок, но... Тем не менее, ненавижу, когда со мной так обращаются.
Я брошусь ниц перед тобой и буду проливать горячие слезы на ковер, с ухмылкой сказал он, размахивая руками, как сумасшедший.
Я промаршировала к выходу.
Флавия, погоди.
Я остановилась.
Извини. Трудно перестать валять дурака за одну минуту. Это все равно, как съехать на мотоцикле с дороги в поле. Нужно несколько ярдов, чтобы остановиться.
«Может быть, нам лучше выйти наружу?» — сказала я, пока мисс Танси не спустилась и не обнаружила, как вы копаетесь в ее вещах.
«Боже мой!» — воскликнул он. «Ты хочешь сказать, она дома?»
«Наверху», — ответила я, указав подбородком.
«Тогда все выходят», — прошептал он, прижимая длинный палец к губам и зашагал к дверям, преувеличенно высоко поднимая ноги, словно замаскированный взломщик в пантомиме.
«Вы правда глупы», — сказала ему я. «Лучше бы вам прекратить это дело».